Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Исаия в 52 главе говорит нам: «Мы отвращали от него лице свое». Его вид был настолько шокирующим, что трудно было смотреть на него. Но затем Исаия говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Когда Иисус вернется, на нем по-прежнему будут следы распятия, и воззрят на него, которого пронзили. Как же долго он будет нести на себе эти следы? Не знаю. Знаю только наверняка, что не всю вечность. Потому что в книге Откровения Иоанн видит его и в славе царства, и он описывает эту картину славы в первой главе. Но на протяжении какого-то времени, как потрясающее напоминание о том, что он перенес, чтобы дать нам спасение, он будет нести на своем теле следы истязаний и распятия. Ваша первая встреча с Иисусом может оказаться для вас шокирующей. Просто будьте готовы к этому. Так часто мы думаем: «Ах, как это прекрасно взглянуть на лицо Иисуса!» И при этом мы представляем себе какое-то совершенное лицо. Нарцисс Саронский, лилия долин, яркая утренняя звезда, ярче десятков тысяч. Но ваша первая встреча может оказаться не такой, какой вы ожидаете. Она напомнит вам о том, насколько Бог любит вас. Напомнит о том, что Он добровольно перенес для того, чтобы дать вам спасение. Итак, Иисус показал им свои руки и ребра. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Он говорит: «Как послал меня Отец». Для чего Отец послал его? Для того, чтобы послужить и отдать себя за других. Я не могу согласиться с учением, что Божья воля для всех нас состоит в том, чтобы мы только преуспевали и были здоровы. «Если вы не ездите на Мерседесе, — говорят такие учителя, — так это потому, что у вас мало веры». Божья воля никогда не заключается в том, чтобы его дети страдали. Бог никогда не прославляется в страдании своих детей. Но это не что иное, как отвержение Иисуса Христа и распятие. Конечно же, Божья воля заключалась в том, чтобы Иисус пострадал за наши грехи. Петр в своем послании сказал: «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои». Петр говорит о страданиях по воле Божьей. То есть, такое действительно возможно. Так что доктрина здоровья и процветания — не что иное, как духовные помои, духовный мусор. Иисус говорит здесь: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Отдать себя на служение. Не властвовать над людьми, но отдать себя и быть слугой. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Он дунул на них. Интересно, что слово, обозначающее дух, в иврите звучит как «руах» и означает то же самое, что и дыхание. Греческое слово «дух» — «пневма». Это слово означает и «дух», и «воздух». В Ветхом Завете говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни». Когда за 2 столетия до Рождества Христова еврейские ученые-переводчики переводили Ветхий Завет на греческий язык, создавая перевод, известный как Септуагинта, или перевод 70 толковников. Они перевели эту фразу «вдунул в лице его дыхание жизни», использовав для этого то же самое греческое слово, которое впоследствии в Новом Завете использовал Иоанн. Причем это место единственное в Новом Завете, в котором использовано это слово. Иисус дунул на них. Так же, как и Бог дунул на тело человека, которое Он создал из праха земного, и тогда человек стал душою живою. Но тот дух, как вы помните, умер, когда человек согрешил и потерял общение с Богом. И сейчас Иисус восстанавливает то, что было утеряно Адамом. Он дунул на учеников и сказал: «Примите Духа Святого, жизнь Божию, Дух Божий, духовную жизнь». Итак, то, что было потеряно Адамом, восстановлено сейчас Иисусом Христом. Жизнь Божья в человеке, которую Бог вдохнул в лице его при сотворении, теперь восстановлена. За 4 дня до этого Иисус сказал своим ученикам: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Я думаю, что когда Иисус дунул на них, они снова стали в этот момент живым духом, восстановленным в общении с Богом, подобно тому, как это было с Адамом в Эдемском саду. Я думаю, что в тот самый момент Дух Святой вошел в их жизни. И далее Иисус говорит им: «Ждите в Иерусалиме несколько дней. Дух Святой придет на вас. Вам будет дана сила, сила для служения Богу. Ждите этой силы для служения». И я думаю, что в этот момент, когда Он дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого», в этот момент они пережили рождение свыше. Тогда жизнь Божия вновь вошла в человека Духом Божьим. И Духом же человек пришел в единство и общение с Богом. После этого Иисус сказал: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Значит ли это, что Иисус дал своим ученикам власть прощать грехи? Когда к Иисусу принесли парализованного, прикованного к постели человека, помните, друзья больного разобрали крышу дома, где находился Иисус, и опустили его внутрь. Иисус тогда сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Тогда книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Они не признали Иисуса Богом, но их слова были верны: только Бог может прощать грехи. Помните 50-й покаянный псалом Давида, написанный после того, как он встретился с пророком Нафаном, который обличил его во грехе с Версавией? «Помилуй меня, Боже, — пишет Давид, — по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал». Грех направлен против Бога, и таким образом Бог является единственным, кто может прощать грехи. Тогда что имел в виду Иисус, когда сказал своим ученикам: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся»? Я думаю, что одним из наиболее радостных событий в жизни чада Божьего является то, когда вы ведете другого человека в молитве покаяния. Мне всегда очень радостно, когда человек подходит ко мне и говорит: «Я хочу принять Иисуса Христа». И тогда я говорю ему: «Хорошо, давай помолимся вместе». И мы молимся этой молитвой вместе, прося Бога о прощении наших грехов, о том, чтобы Дух Святой вселился и начал обитать в нас, чтобы нам иметь эти новые отношения с Богом, чтобы Он вошел в нашу жизнь и стал нашим Господом во имя Иисуса. И когда они говорят «Аминь», мне всегда очень радостно взглянуть им прямо в глаза и сказать: «Бог ничего не имеет против тебя. Ты полностью прощен. Тебе прощается всякий грех, который ты когда-либо совершил». Как я люблю говорить это людям. Мое сердце просто трепещет, когда у меня есть возможность сказать человеку об этом. Но на чем я основываюсь, говоря это? Говорю ли я это потому, что сам имею власть сказать им: «Эй, все в порядке, твои грехи прощены, забыты, я об этом позаботился»? Нет, ни в коем случае. Я утверждаю это, основываясь на том, что эти люди исповедали свою веру, исповедали Иисуса Христа Господом и пригласили Его стать Господом в их жизни, основываясь на том, что если мы исповедуем перед Господом наши грехи, Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. И поскольку эти люди просили Господа во имя Иисуса простить и очистить их от всех грехов, ими совершенных, я могу сказать, опираясь на Слово Божье: «Ваши грехи прощены». Но если, скажем, кто-нибудь придет и скажет мне: «Мне не нравится Иисус Христос, я не хочу иметь с Ним ничего общего, Он вообще не в моем стиле», такому человеку я никак не могу сказать: «Ну и ладно, в любом случае твои грехи прощены. Я, так и быть, прощаю их». Нет, такому человеку я могу сказать только: «Друг мой, придет день, когда, если ты не примешь Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, тебе придется предстать перед Богом и ответить за твой грех. И тогда твои грехи обвинят тебя. Ты по-прежнему остаешься во грехе». Даже если человек приходит и говорит: «Я сделал очень много хорошего, я знаю, что я совершил достаточно много плохих поступков, но все то добро, которое я сделал, должно компенсировать их». Таким людям я тоже говорю: «Послушайте, все ваши добрые дела никак не могут уничтожить вашу вину. Вы по-прежнему остаетесь виновны перед Богом». Они говорят: «Ну, я размышлял над этим, и мне кажется, все плохое, что я когда-либо сделал, я постарался исправить или, по крайней мере, как-то компенсировать». Но все равно вы остаетесь виновными перед Богом до тех пор, пока вы не примете Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Вы по-прежнему виновны. Итак, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Но я могу делать это только на том основании, что эти люди сделали или исповедали. Существуют и люди, которые молились молитвой покаяния, но по-прежнему пребывают в сомнениях по поводу того, чтобы поверить Слову Божьему. Они думают: «Ну, я же такой ужасный грешник. Я не могу поверить, что Бог может так просто простить меня. Так просто и так легко. Конечно же, я должен что-то сделать, потому что я такой ужасный человек». Но как это прекрасно — иметь возможность просто сказать такому человеку: «Нет, вы ничего не можете сделать, кроме того, что вы уже сделали. Кроме как уверовать в Иисуса Христа и исповедать Его своим Господом. Ваши грехи уже прощены». Однажды я зашел к одной женщине, которая незадолго до этого приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я спросил ее: «Ну, и как вы себя чувствуете сейчас?» Тогда она расплакалась и сказала: «Я по-прежнему ужасно себя чувствую. Я по-прежнему ощущаю всю мою вину. Я чувствую себя просто ужасно». Тогда я просто спросил ее еще раз: «А вы пригласили Иисуса Христа войти в ваше сердце?» Она ответила: «Да». «А просили ли вы Его простить вам ваши грехи?» И она снова ответила: «Да, конечно». Тогда я сказал: «Значит, ваши грехи прощены. Бог ничего не имеет против вас. А теперь скажите мне, если бы я пришел и принес вам прекрасный, какой-то замечательный подарок, как бы вы отреагировали на это?» Она сказала: «Ну, я, конечно, поблагодарила бы вас». Я сказал: «Хорошо. Бог подарил вам удивительный, прекрасный дар вечной жизни. Как вы думаете, не должны ли мы поблагодарить Его?» И когда она стала благодарить Бога, это бремя греха свалилось с нее, и радость в Господе, и сила Духа Святого просто снизошли на нее. Это было так прекрасно видеть. Ваши грехи прощены. Я могу сказать эти слова человеку, основываясь на Слове Божьем и на исповедании веры этим человеком. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Фома был очень практичным человеком. Он никогда не притворялся, что он верит в то, во что он на самом деле не верил. Например, когда Иисус говорил со своими учениками в последнюю ночь перед распятием, он сказал им: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Тогда Фома сказал: «Погоди, Господь, мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать этот путь?» Видите, он никогда не притворялся, что знает что-то, чего он на самом деле не знал, или что он верит во что он на самом деле не верил. Когда Иисус со своими учениками находился у реки Иордан, они получили весть о болезни Лазаря и оставались там до тех пор, пока в конце концов Иисус не сказал: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус прямо сказал им: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома сказал: «Пойдем, и мы умрем с ним». И вот сейчас ученики сказали ему: «Мы видели Господа, Он показал нам свои руки и ребра, мы видели Его, Он жив, Он воскрес». А Фома сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». То есть я должен увидеть это своими собственными глазами. Он должен был поверить другим ученикам, ведь они достаточно много времени провели вместе. Но Фома недаром был прозван неверующим. Он сказал: «Я хочу увидеть это своими собственными глазами». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Обратите внимание, через 8 дней они собирались вместе в первый день недели. 8 дней спустя, то есть снова в первый день недели, они также были собраны вместе. Похоже, что подобная практика собираться вместе в первый день недели как раз и получила свое начало именно тогда, сразу же после воскресения Иисуса. Таким образом, воскресение стало днем, в который ученики собирались для поклонения воскресшему Господу, и таким образом церковь стала собираться по воскресеньям вместо традиционной субботы, шаббата. Первые два раза ученики собирались вместе в первый день недели. И через 8 дней снова было воскресенье, первый день недели, и они вновь были собраны вместе. В это время Фома был с ними. Тогда пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Это показывает, что когда Фома высказывал свои сомнения, Иисус находился рядом с ним и слышал его слова. Потому что первое, что Иисус говорит, это: «Фома, ты, кажется, собирался сделать это, так давай же, делай». В этот момент Иисус хотел научить своих учеников тому, что Он действительно присутствует с ними, как и обещал: «Я с вами во все дни до скончания века», что Он с ними, даже несмотря на то, что они не видели Его. Сознание, которое Он хочет выработать в нас, это осознание Его постоянного присутствия. Несмотря на то, что мы не видим Его, Он всегда с нами. И Он хочет, чтобы мы отдавали себе отчет в том, что Он всегда присутствует с нами. Итак, таким образом Он учит своих учеников тому, что Он с ними, даже если они и не видят Его. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Фома признал Иисуса своим Богом. Иоанн признал его своим Богом. Он написал: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Апостол Павел признал его Богом. Он сказал в одном из своих посланий: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». И даже сам Бог свидетельствует об этом. Он говорит об Иисусе: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Свидетели Иеговы не хотят признавать его Богом. Но если Фома сказал: «Господь мой и Бог мой», Иоанн сказал, что Иисус — это Бог, апостол Павел говорит о нем как о Боге, и сам Бог называет Иисуса Богом, тогда кто я такой, чтобы верить свидетелям Иеговы? Я предпочитаю верить Богу. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Ты видел меня и уверовал, это хорошо, но блаженны те, кто верует, не видя. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Итак, Иоанн писал свое Евангелие, имея определенное намерение, а именно, чтобы люди уверовали. Вот для чего было написано это Евангелие, для того, чтобы вы могли уверовать в то, что Иисус — это Христос, или Мессия, Сын Бога Живого, и, веруя, вы могли бы иметь жизнь во имя Его. Вот почему Евангелие от Иоанна — это лучшее, что вы можете дать в руки грешника для прочтения. Пригласите неверующего человека прочитать Евангелие от Иоанна. Это Евангелие было написано для того, чтобы убедить людей в том, что Иисус — это Мессия, Сын Божий, для того, чтобы через веру в Него они могли иметь жизнь. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Вот перед нами классический пример человеческого лидерства. Симон, очевидно, был прирожденным лидером, и он сказал: «Пойду порыбачу». И следом за ним все сказали: «И мы пойдем с тобой». В некотором смысле Петр тем самым возвращается назад, к прежней жизни. Он был рыбаком до того, как встретил Иисуса. Своим рыболовством он зарабатывал себе на жизнь. Рыболовство было делом, которое он знал и любил. Он ловил рыбу, когда Иисус призвал его оставить сети и следовать за ним. Он сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». Иисус передал ученикам через женщин, чтобы они шли в Галилею, и что Он встретит их там. Они, немало не сомневаясь, пошли в Галилею, но Иисус еще не приходил к ним. Петр, будучи нетерпеливым, когда не увидел там Господа, сказал: «Ну что ж, я пойду рыбачить. Это должно быть все, все кончено». Это, конечно, было прекрасное время, прекрасное событие, все это было восхитительно. Но послушайте, мы же не можем все время жить только воспоминаниями. Нам надо как-то жить сейчас. Я лично иду ловить рыбу. Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» «Ну что, поймали что-нибудь?» Это типичный вопрос, который обычно задают рыбакам. Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Они всю ночь ловили, но ничего не поймали, и теперь они не хотели упускать тот улов, который у них был. Они тянули сеть с рыбой за собою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!